вчера по телеку видела.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
А мы продолжаем. Программа «Слышали новость» от «Радио Спутник». Разбирает ключевые события этого дня. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Также за мнением обратились к нашему сегодняшнему гостю. Кирилл Вышинский, исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета по правам человека. Кирилл Валерьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Давайте продолжим историю взаимоотношений в какой-то мере, даже нет, не России, русского мира и Украины. Просто дело в том, что в МИД Украины утверждают, что с русским миром все, покончили. Это один из главных фундаментальных принципов. Один из них — это не будет отказа Украины ни от Крыма, ни от Донбасса. Ну и второй принцип — это состоит в том, что дальнейший путь Украины европейский. Министр Кулеба напомнил, что переговоры в нормандском формате нелегкие и скучные. Скучно, видимо, заявил об этом тоже. А также рассказал, что Киев открыт для креативных решений в целях достижения прогресса в мирном процессе. Но, тем не менее, вот одна из ключевых вещей — это вот напоминание. Вроде бы вскользь, но тем не менее, что все, с русским миром покончено, никакого возврата не будет, вот курс на Запад и все вперед. Кирилл Валерьевич, вот для кого такие заявления, в особенности под Новый год, делаются? Это население как-то подбодрить? Или, опять же, за теми же, за какими-то грантами, что ли, обратиться? Вот поясните.
Знаете, я вспомнил только хороший старый анекдот, значит, про ворону, которая пыталась лететь в стае с гусями, по-моему, перелетными. Да? Значит, когда ее просто снесло встречным воздушным потоком, гуси дальше улетели, она упала вниз. Значит, вот она встает и там: «Я сильная, я смелая, я мужественная, но легкая». Понимаете, в том смысле, что вот есть мощный, ряд мощных заявлений. О чем они? Значит, передают ли они необыкновенную легкость Украины, особенно, как говорил один из героев Гоголя, необыкновенную легкость в мыслях? Боюсь, наверное, нет. Для кого это? Это для собственного, чтобы еще раз сказать, что мы сильные, мы смелые, но правда промолчать, что мы легкие. Смотрите, значит, термин «русский мир» на Украине воспринимается, конечно, совершенно по-другому, не так, как мы воспринимаем его здесь. Значит, там это... как говорил герой одного советского фильма, там этот термин ругательный. С этим борются. Считается, что это, так сказать, нечто воинственное, ужасное, тяжелое, страшное, агрессивное и так далее. Хотя последние, например, статистические данные в конце года, которые приводит Google, значит, они связаны с тем, что украинцы в украинском сегменте интернета спрашивали у Гугла, что искали, значит, на его сервисах и так далее. Так вот, выяснилось, что если говорить о музыкальных видеоклипах, то из 10 самых популярных в украинском сегменте интернета, в украинском YouTube, только 2 было украинских. Причем один из них... Совершенно, ну, абсолютно украинская группа, по-моему, «Астик» еще как-то, я сейчас не вспомню.
«Артик и Астик».
А, да, совершенно верно. Значит, а второй клип очень популярный из 10 самых популярных, значит, это дуэт Веры Брежневой и певца Монатика. Значит, песня исполняется на русском языке. Значит, является ли Вера Брежнева украинской певицей? Ну, наверное, украинское гражданство у нее до сих пор сохранилось, но это как бы такая абсолютная часть российского музыкального истеблишмента. А самое показательное – это те запросы, которыми украинцы обращались к Гуглу. Причем Google приводит их на двух языках. Ну, то есть он взял 3 самых популярных вопроса. Как? Як? То есть как по-русски, як по-украински? Ага. Что, что и почему так и чему так? То есть Google предполагал, что украинцы могут задавать вопросы как на украинском, так и на русском. А вот после статистической обработки всех этих данных запросов, то выяснилось, что самыми популярными во всех 3 категориях были вопросы только на русском языке. Например, там, почему, как распространяется коронавирус? Не як распространяется коронавирус, а как распространяется коронавирус. То есть и так дальше по всему стволу. Это, знаете, хороший психологический такой тест, значит, о том, на каком языке разговаривает человек, когда его никто не слышит. да, вот что у него внутри, на каком он думает, да, вот так и здесь. Вот на каком языке украинцы обращались к Google? Наверное, на том, на котором было проще, привычнее и понятнее. Выяснилось, что в общей массе, подавляющей массе, это язык русский. Вот вам результаты борьбы с русским миром. И это как бы объективная статистика Гугла, у которого там потрясающие, значит, алгоритмы статистической обработки данных, там, этих миллионов запросов, массивов. И здесь на этом фоне появляется человек по фамилии Кулеба, который рассказывает, что все, мы совсем покончили и так далее. Который говорит, что да, переговоры идут нелегко. Я просто хочу узнать, где они идут.
Вот, а еще он уточнил, что он хочет, вернее, что Украина готова к креативности в этих переговорах. И вот хочется спросить, где эта креативность, в чем она проявляется, если
они ожидают готовы к креативному
решению. На днях в Кремле в очередной раз заявили, что настолько пассивные переговоры по Донбассу идут с Киевом, что просто, ну, практически уже по нулям все.
У меня есть только один комментарий. Вспомним ворону, которая сильная, смелая, мужественная, но легкая. Поэтому, понимаете, как бы, да, готовы к креативности, к ярким, значит, каким-то, видимо, дипломатическим шагам, но по-прежнему легкие. То есть это не та весовая категория, в которой можно вот так вот дипломату легко и спокойно заявить. Мы креативно подходим.
То есть получается, что они готовы к креативу, но этот креатив сами предложить не в силах, не могут. Нечего это, предложить.
Это значит, знаете, то самое страшное оружие, которое мы никому не покажем. Но оно у нас есть.
Вот, кстати, буквально парой слов так напомнить. Украинских действительно очень хорошо. На Украине очень хорошие музыканты-то рождаются. И певцы, да. И переезжают. И, в принципе, если посмотреть, вы вот прям вот навскидку уже, Кирилл Валерьевич, упомянули очень популярные в России Артик Асти и Монатик. Это, ну, звезды. Можно вспомнить и Маруф, можно Ани вспомнить Лорак. И Зиверт. Ани Лорак. Кто-то оттуда выходцы, кто-то переезжает. Но, тем не менее, это вот просто вскользь к разговору о том, кто какой мир в конечном счете сохраняет, поддерживает, потому что, наверное, у каждого из перечисленных исполнителей есть песни как раз на русском языке.
Ну, я не знаю, вы знаете ли вы эту историю, почему Маруф переехала в Россию?
Ну, знаем, конечно.
Да? Потому что не смогла найти правильного ответа. Мне это напомнило ситуацию из кинофильма «Мы из джаза». Помните, там был замечательный момент, когда проходит экзаменационная такое, как бы, приемная комиссия, значит, прослушивает джаз-группу, значит, и заканчивается после этого, значит, фраза: ну хорошо, а теперь скажите, пожалуйста, в каком году произошло восстание Спартака?
Да-да-да.
И руководитель четко докладывает, что в 330 году до нашей эры восстание Спартака, на что делается моментально: вот, я считаю, что группа может выступать на нашей сцене. Понимаете, то есть, как бы, другие критерии, к сожалению, на сегодняшний день у украинских чиновников при оценке музыкантов, исполнителей, певцов.
Нет, Кирилл Ильич, реплика была исключительно в том направлении, что есть на Украине что посмотреть, что послушать, и причем исполняется это в том числе и на русском языке. В завершение еще одна история. Азербайджан, говорит, стреляют в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, это называют дезинформацией. Грубо говоря, вот по итогам осени, по итогам последних недель, очень разная действительно информационная атака шла на человека, на кого-то, на неподготовленного. Кто-то, может быть, в ситуации действительно уже разбирался. Вот, я не знаю, может быть, я банальный и наивный вопрос спрошу, но тем не менее, вот у вас лично к кому в итоге больше доверия в этих заявлениях, в этом информационном противостоянии?
Ну, смотрите, мой опыт жизни в условиях массированной военной пропаганды, он показывает, что в этой военной пропаганде правды нет. И в этом смысле доверять обоим сторонам, ну, как бы, это очень большой верх самонадеянности. Ну, хотите, могу привести тоже хороший пример. Значит, я, когда попал в пенитенциарное заведение города Херсона, следственный изолятор, значит, я вынужден был смотреть ежедневно украинские новости, чего я вообще-то как бы не делал. И что меня потрясало? Значит, первым сюжетом во всех новостях, значит, был сюжет с передовой, значит, там съемки, вот, мы ведем, значит, войну против агрессора, то, сё, пятое, десятое. Он агрессор там, значит, это как бы российские оккупанты. Это первый сюжет практически на всех телеканалах. Очень часто в выпуске новостей четвертым, пятым сюжетом была информация о том, что за прошедший год 18 товарооборот с Россией вырос на 20%. Что самые прибыльные поезда из трех поездов украинской железной дороги все в направлении Москвы. Это Одесса-Москва, Киев-Москва, Львов-Москва. Понимаете? И когда смотришь это, то ты находишься в состоянии шизофрении, потому что первым сюжетом тебе рассказывают о том, что идет страшное, значит, и такая как бы изнуряющая война с диким агрессором, а четвертым сюжетом ты выясняешь, что оказывается с этим агрессором товарооборот растет, да, ездят люди, это самое популярное направление на железной дороге. И в этом смысле это просто вот как работает военная пропаганда, как она соотносится с действительностью. Поэтому я бы в таких ситуациях, а понятно, что ну, очевидно, что война между Азербайджаном и Арменией сопровождалась военной пропагандой с той и с другой стороны. Я бы не доверял бы ни той, ни другой, ни тем, ни другим источникам информации, поэтому сказать, что кто-то вызывал у меня больше симпатий или меньше симпатий, ну, точно не могу.
Кирилл Иванович, в завершении тогда еще премьер армянский Пашинян говорит, мол, Россия, если что, вмешается в случае посягательств на Армению. Ну, прекрасно, конечно, что за Россию все решает Никол Пашинян. Вот такие заявления, как оценивать? Вообще, какую ему оценку можно дать? Взрослые, серьезные, политические? Вкратце, я уж прошу прощения, время поджимает.
Никол Пашинян слабый политик. Угу. И сейчас он свою слабость пытается прикрыть авторитетом гораздо более сильного политического игрока. Вот это единственный комментарий. Как долго продержится такой слабый политик на вершине армянской власти, вопрос открытый и, как по мне, риторический, потому что ответ на него понятен. Недолго.
Кирилл Иванович, вам спасибо огромнейшее за комментарий, за то, что согласились поучаствовать в нашей программе «Слышали новость». Кирилл Вышинский, исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета по правам человека у нас в гостях. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, спасибо.
Взаимно.